Начались одноэтажные домики окраины, спрятанные в облетающих садах. Дальше темная чаща городского парка. За ним дома повыше, колокольни и купола церквей. Издали похоже на родной город. Вот и первая, куда как знакомая Удалову улица. В нее превращается, вливаясь в город, шоссе. Ленивая улица, так ее испокон веку кличут. Вряд ли потому, что на ней жили ленивцы или лентяи. Просто течет эта улица лениво, чуть изгибаясь, как речка. На первом же заборе Удалов увидел свежую табличку, белую, с черной строгой надписью: «Улица Трудящаяся». «Еще одно различие», — подумал Удалов. И внутренне согласился: пожалуй, давно пора переименовать, а то приезжают туристы, иностранные делегации, могут составить превратные представления о характере гуслярцев. Надо будет и у себя поднять вопрос. Поперек улицы висел широкий красный транспарант. На нем белыми буквами: «Превратим наш город в образцовый». Удалов и против такого призыва не возражал. К этому всегда надо стремиться. Заборы были недавно покрашены, красиво, в зеленый цвет, одинаково. И этому Удалов нашел объяснение. Видно, бывает здесь с масляной краской перебои, а тут завезли зеленую, приятную для глаза. Вот обыватели и покрасились. Мысль о том, что заборы покрашены, чтобы радовать глаз проезжающего после охоты начальства, ему и в голову не пришла. Тротуаров нет, пыльные тропинки среди пыльных лопухов. «Тут у вас отставание», — подумал Удалов. «Мы это все в позапрошлом году замостили». Ему было интересно идти и сравнивать. Как на картинке, какие бывают в детских журналах. Отыщите 10 различий в двух одинаковых рисунках. Вот ломаешь голову. На одной стул с длинной ножкой, а на второй с короткой. На одной 3 птицы летят, на второй 4. На пересечении бывшей ленивой улицы с торговым переулком, который здесь, как установил Удалов, именовался проспектом Бескорыстия, стоял большой деревянный щит на ножках. Щит изображал девицу в народном костюме с громадным снопом, который она прижимала к груди, как доброго молодца. Над ней надпись: «Завалим родную гуслярщину хлебами». Удалов вздохнул. У этих оформителей порой не хватает образования. Они, конечно, хотели как лучше, но получилось не точно. «Здесь надо повернуть налево», — вспомнил Удалов. «Так, короче, выйти к Горной. Мимо рынка, за дами артели инвалидов». Он свернул в проход. Сейчас перед ним откроется бурная, привычная глазу картина продовольственного рынка. Удалов обрадовался, углядев дыру в рыночном заборе, точно такую же, как дома. Единственная разница — там дыра, как дыра, а здесь над ней небольшая надпись: «Проход воспрещен». Тут Удалов увидел, как из прохода вылезает парнишка с соломенным веником в руке. Лицо вроде знакомое. Парнишка даже кивнул Удалову, и Удалов ему кивнул. Потом сообразил. Вчера только его видел, длинноволосым рокером. Младший брат Гаврилова. Но этот парень был коротко пострижен, почти под нуль, а вместо кожаной куртки серый пиджачок, вот и не узнал сразу. Осмелев, Удалов тоже преодолел дыру и оказался на рынке. С первого же взгляда рынок поразил Удалова. Если где и чувствовалась разница с нашим гусляром, так это на рынке. На нашем рынке жизнь кипит. Ближе к дыре должны быть ряды картофельные, свекольные и капустные. Там картошка одна к одной отборная, кочаны крепкие белые. Дальше ряд фруктовый. Там свои яблоки да груши, персики да хурма из экспериментального тепличного хозяйства, поздняя малина и бабки с вареньями, с оленьями, маринадами. Тут и гости с юга, узбеки с виноградом, дамские пальчики, грузины с сухим вином и мандаринами, армяне с персиками славной формы и вкуса, индусы с кокосовыми орехами и плодами манго, китайцы... Нет, китайцы большей частью в мясном павильоне. Там они торгуют пекинскими утками, мясом трепангов и особенной кисло-сладкой свининой. Рядом с датчанами, те привозят на гуслярский рынок лучшее в мире масло, да с исландцами, кто лучше их засолит селедочку. Эти мысли пронеслись в голове Удалова, вызвав обычный образ гуслярского рынка и даже вызвали слюноотделение. Но параллельная действительность предстала совсем иной. Картофельные и свекольные ряды были пусты, если не считать одной женщины, что торговала семечками. Удалов подошел к ней и спросил: «Попробовать можно?» Та пожала плечами. Удалов взял семечко. Было оно горелым и пересушенным. «Плохо», — сказал он. «Скажи спасибо, что такое есть». Удалов направился мимо пустых прилавков, где не видно было ни кокосов, ни яблок, к мясному павильону, но увидел над ним яркий плакат: «Выставка продажи веников». И в самом деле внутри торговали вениками, шибко торговали, люди в очереди стояли, а мяса не было и в помине. «В неудачный день я попал», — подумал Удалов. Он взглянул на прилавки, где обычно продавали молоко, сметану и творог. Там стоял один мужик мрачного вида, перед ним банки. «Что есть?» — спросил Удалов, полагая, что масло и сметана таятся под прилавком. «Как что?» — удивился мужик. «Не видишь, что ли? Банки пустые. А тебе полные, что ли, подавай?» «Понял», — сказал Удалов и пошел дальше. Присмотрелся к очереди за вениками, нашел в ней знакомые лица. Даже возникло желание купить веник Ксюше. Правда, дома веник есть, но раз все стоят, очень хочется встать. «Это атавизм», — понял Удалов, превозмогая себя. «Атавизм, оставшийся с тех времен, когда еще был дефицит. Это надо выдавливать из себя по капле», — так, кажется, учил писатель Чехов. Удалов ничего на рынке не приобрел, но от этого проголодался. Вроде бы обедать рано, но когда видишь, что пищи вокруг нет, начинает мучить голод. Удалов не стал заходить в музей рынка, что стоял на месте кооператива «Розы и гвоздики», а поспешил к выходу. Там, направо от входа, есть столовая «Пышка». Славная столовая, сытная, недорогая, на семейном подряде Муссалимовых. У входа Удалов нагнал знакомого провизора Савича. Савич нес два веника. «Никита», — позвал Удалов, — «ты почему не на службе?» Это он так сказал, в шутку.
«Что?»
Савич испуганно оглянулся.
«Я имею бюллетень».
Но тут узнал Удалова и оттаял.
«Чего пугаешь?»
«Так и до инфаркта довести недолго. Я уж решил, что дружинник.